Николай Епифанов. «Огни сумеречного города». Посвящается моим друзьям Марку, Анне и Виктору. Навеки ваш, Артур. Здравствуй, дорогой слушатель. Я хочу рассказать тебе одну историю. Но для этого нам предстоит отправиться далеко-далеко не только в пространстве, но и во времени. Мы пронесемся над полями, лесами и горами, пока не достигнем края земли, а затем, скользя по водной глади океана, устремимся дальше. Хоть путь наш и не близок, не бойся, оно того стоит. Возьми меня за руку, мы отправляемся. Глава 1. Далекий город. Холодные волны цвета небесной лазури раз за разом накатывали на берег, но вместо песчаного пляжа встречали на своем пути гранитную стену, и, ударяясь об нее, разбивались на тысячи блестящих осколков, что осыпались обратно в океан. Рукотворная преграда надежно защищала старый город, что расположился на острове, занимая каждый его уголок. Город назывался Фалько и представлял собой каменные джунгли, вытеснившие любое напоминание не только о деревьях и кустарниках, но и о самой обыкновенной траве. Здесь жили и работали сотни тысяч людей, похожих на нас. Правда, была у них одна странная, но очень значимая особенность. Сердца в их груди светились, и то, насколько ярко, определяли сами люди. Фалько на первый взгляд казался достаточно приятным местом. Здесь были свои высотки, проспекты и памятники. По асфальтированным дорогам носились и гудели автомобили, а по тротуарам по делам спешили прохожие. И среди них жил самый обыкновенный юноша по имени Марк, которого мы застали в классе на уроке биологии. Пожалуй, нам повезло оказаться здесь в этот самый момент, поскольку лучше давайте послушаем. Базовая система строения. Более подробно вам расскажут об этом в институте, если кто-то из вас собирается поступать на медицинский. Учитель средних лет в коричневом костюме стоял у доски, на которой висели схематичные изображения мужчины и женщины. Но это не мешает нам понять основные принципы. Ну что же, кто-нибудь хочет рассказать сам о том, что понял из учебника? Руку подняла худенькая девушка с густой, крепко заплетенной косой. «Мария, пожалуйста!» Преподаватель направился к своему столу, освобождая место для ученицы. «Основным источником жизни...» Голос Марии поначалу дрогнул, но она взяла себя в руки и заговорила увереннее. «Основным источником жизни человека является его сердце. В нем заключена колоссальная энергия, которая поддерживает жизнь и прогоняет кровь по телу». «Так», — учитель постучал пальцами по столу. «А что насчет его работы?» «Мы можем заставлять сердце излучать как больше, так и меньше энергии. Но большой расход плохо сказывается на продолжительности жизни». Мария слегка запнулась и замолчала. «Почему?» «Потому что количество энергии ограничено и не восстанавливается».
«Все верно. При разумном подходе человек может прожить...» Мужчина сделал паузу, позволив ученице закончить за него. «Около 200 или 250 лет».
«Верно. Садись».
он вернулся обратно к доске и отпустил Марию. «Важно понимать это и всегда следить за расходом энергии. Не стоит попусту тратить свою жизнь». Марк сидел почти в самом конце класса, возле окна, и внимательно слушал учителя. Он никогда не был отличником, но и отстающим его не назвать. Вполне прилежный и порядочный ученик, такой же, как и его одноклассники. Марк был стройным и высоким юношей с волнистыми волосами, в которых проглядывалась легкая рыжина. Над зелеными глазами нависали хмурые брови, отчего могло сложиться впечатление, будто характер у парня не из легких. Но, поверьте, это не так. Правда, было в Марке что-то еще. Он сам это чувствовал, но никак не мог понять. Почти на каждом уроке где-то глубоко внутри него рождалось странное, щемящее чувство. Впервые оно появилось около года назад и теперь стало назойливым гостем, который не желал никуда уходить. Едва урок закончился и учитель отпустил всех по домам, дети быстро собрались и, не тратя времени зря, разбрелись каждый в свою сторону. Это будет трудно понять, но в Фалько люди не дружили так, как мы к этому привыкли. Одноклассники для Марка были скорее хорошими знакомыми, нежели друзьями. Они могли обсуждать уроки, новости, даже пройтись вместе, если им было в одну сторону. Но на этом все. «Пока», — сказал Марк. «Пока», — ответил ему кто-то. «Пока», — подтвердил голос одной из девушек. Марк вышел на оживленную улицу и затерялся в толпе среди серьезных лиц случайных прохожих. Уже 10 лет подряд, каждый день, кроме выходных и каникул, юноша следовал одним и тем же маршрутом, ставшим чем-то само собой разумеющимся, настолько обыденным, что все окружающее размывалось и становилось мелькающим пятном. Я уже дважды упомянул необычные сердца жителей Фалько, но не обратил внимания на один момент, который может внести некую ясность в особенность жизни города. Здесь было не принято выставлять свет на показ, а потому одежду на груди делали преимущественно из плотной ткани, надежно укрывающей это сокровище. Да и светились-то они не ярко. С самого раннего детства детей учили беречь энергию, вести размеренный образ жизни и уж тем более не тратить свет на других. Для всех это было чем-то очевидным и совершенно неоспоримым. На самом деле подобный подход получил популярность во многих сферах жизни. Это касалось даже уличного освещения. Представьте себе множество фонарных столбов, что стояли вдоль улиц, но светили слабым, едва видимым светом, только для того, чтобы осветить путь. А если сюда прибавить особенность расположения острова, над которым вечно нависали густые темные тучи, то становилось понятно, откуда Фалько получил свое второе название — «Сумеречный город». Миновав оживленный перекресток, Марк добрался до невзрачного 9-этажного дома, где под сопровождение скрипа заржавевших петель зашел во второй подъезд. Откуда-то слышались голоса, порывы ветра, бьющего тонкие стекла, и, конечно, стук каблуков школьных ботинок Марка. Хоть он и жил на 6-м этаже, но всегда предпочитал подниматься пешком, Поскольку его сильно пугал тяжелый лифт, двери которого заедали, но никто не спешил исправлять ситуацию. Ключ повернулся в замке, открывая Марку путь домой.